Глава 11. Двое мальчишек без гроша в арендовании. «Поделом будет, Мукунда, если отец лишит тебя наследства. Как глупо ты расточаешь свою жизнь!» Упреки старшего брата обрушились на мою голову. Мы с Джитендрой, свеженькие с дороги, это образно говоря, на самом деле мы были в пыли с головы до пят. Только что прибыли с поезда в дом Ананте, недавно переведенного из Калькутты в древний город Агру. Брат был главным бухгалтером правительственного департамента коммунальных работ. «Ты же хорошо знаешь, Ананта, я ищу наследство от небесного отца». «Сначала деньги, потом Бог. Кто знает, жизнь может быть слишком длинна». «Сначала Бог. Деньги – его рабы. Кто знает». Жизнь может быть слишком коротка. Мое возражение было вызвано остротой момента. В нем не было никакого предчувствия. Жизнь для Ананты действительно закончилась рано. «Мудрости забители, я полагаю. Но я вижу, ты оставил Бинарис». Глаза Ананты светились удовлетворением. Он еще надеялся приколоть мои крылья к семейному гнезду. Пребывание в Бинарисе было не напрасным. Я нашел там все, чего желало сердце. Можешь быть уверен, что это не твой пандит и не его сын. Ананда вместе со мной рассмеялся, вынужденно признавая, что выбранный им бинарезский ясновидящий на самом деле оказался несколько недальновидным. «И каковы твои планы, мой бродящий братец?» «Джитендра уговорил меня заехать в Агру. Здесь мы осмотрим красоты Тадж-Махала», — объяснил я, — «затем отправимся в Серампур, к моему вновь обретенному гуру». Гостеприимный Ананта сделал все, чтобы нам было удобно. Несколько раз за вечер я замечал, что глаза его задумчиво на мне задерживались. «Знаю я этот взгляд», — подумал я, — «замышляется заговор». Развязка наступила во время раннего завтрака. «Итак, ты чувствуешь себя независимым от отцовского состояния». Ананта с невинным взглядом подвел итог колкостям вчерашней беседы. «Я осознаю свою зависимость от Бога». «Слова ничего не стоят. До сих пор жизнь берегла тебя. Как бы обернулось дело, окажись ты вынужденным надеяться на незримую руку в пропитании и приюте. Ты, верно, вскоре оказался бы уличным нищим». «Никогда. Я скорее не поверил бы в прохожих, чем в Бога. Для своих приверженцев он может открыть тысячи источников, помимо чаши нищего». «Опять слова. Предположим, я решусь испытать твою хвастливую философию в этом осязаемом мире». «Я бы согласился. Ты что, ограничиваешь Бога одной только умозрительной сферой?» «Посмотрим. Сегодня у тебя будет возможность либо изменить, либо подтвердить мои собственные взгляды». Ананта выдержал драматическую паузу, потом заговорил медленно и серьезно. «Предположим, я пошлю тебя с твоим единомышленником Джитендрой сегодня утром в соседний город Вриндаван. У вас не должно быть ни единой рупии. Вы не должны просить ни еды, ни денег, никому не открывать затруднительного положения. И все это не должно привести к остановке во Вриндаване. Если вы до 12 ночи вернетесь сюда, в мой дом, не нарушив ни одного правила этого испытания, я буду самым удивленным человеком в Агре». «Я принимаю вызов». Ни в словах, ни в сердце у меня не было колебаний. Передо мной промелькнули приятные воспоминания о незамедлительных благодеяниях, исцелении от смертельной холеры через обращение к портрету Лахири Махасая, шаловливый дар двух воздушных змеев на лахорской крыше Сумы, своевременное появление амулета в период упадка духа в Барели, имеющий решающее значение весть от незнакомого бинаристского садху из-за ограды дома пандита, видение Божественной Матери и ее величественные слова любви, ее нежное внимание через учителя Махасая к моим пустячным затруднениям, руководство в последнюю минуту, материализовавшееся дипломом средней школы, и высший дар – живой учитель из тумана мечтаний всей жизни. Я никогда не допускал того, чтобы моя философия не подходит к какой-то борьбе на почве грубых мирских доказательств. «Такая готовность делает тебе честь. Сейчас я провожу вас на поезд», — сказал Ананта и, повернувшись к Джитендре, стоявшему с открытым ртом, продолжил. «А ты поедешь с ним как свидетель и, весьма вероятно, как вторая жертва». Через полчаса я и Джитендра были обладателями двух билетов в одну сторону этой импровизированной поездки. Мы позволили обыскать себя в укромном уголке станции. Скоро Ананта убедился, что у нас не было скрыто никаких припасов. В наших простых дхоте было лишь минимум самого необходимого. Когда дело Веры коснулось серьезной сферы финансов, мой друг запротестовал. «Ананта, дай нам для гарантии 1-2 рупии. Тогда в случае неудачи я могу телеграфировать». «Джитендра!» — воскликнул я укоризненно. «Я не пойду на это испытание, если ты в качестве какой-либо гарантии возьмешь хоть сколько-нибудь денег». «В звоне монет, быть может, есть что-то успокаивающее». Встретившись с моим строгим взглядом, Джитендра больше ничего не прибавил. «Мукунда, я не бессердечен». Тень смирения закралась в голос Ананты. Возможно, он почувствовал угрызение совести, посылая двух мальчиков без гроша в чужой город. А возможно, по причине собственного религиозного скептицизма. «Если вам каким-то образом удастся пройти через вриндаванское испытание, то я буду просить тебя принять меня в твои ученики». В этом обещании было некоторое нарушение общепринятых норм, видимо, в связи из ряда вон выходящим случаем. Старший брат в индийской семье редко склоняется перед младшим. Он принимает уважение и повиновение, уступая лишь отцу. Но для моего замечания не оставалось времени. Поезд вот-вот должен был отправиться. Пока поезд покрывал мили, Джитендра сохранял мрачное молчание. Наконец, пошевелившись, он наклонился вперед и больно ущипнул меня за чувствительное место. «Я не вижу никаких признаков, по которым можно было бы судить, будто Бог собирается нас покормить». «Будь спокоен, Фома неверующий, Господь с нами». «Не можешь ли ты заодно договориться, чтобы он поспешил? Я ощущаю голод, только лишь от вида, ожидающей нас перспективы. Я оставил бинарис для того, чтобы увидеть мавзолей Тадж-Махал, а не для того, чтобы оказаться в собственном мавзолее». «Не унывай, Джитендра, ведь нам предстоит впервые взглянуть на священные чудеса Вриндавана. Меня всего пронизывает радость при мысли, что я ступаю по земле, освященной стопами Господа Кришны». Дверь нашего купе открылась, и в нее зашли двое. Следующая остановка поезда – последняя. «Ребята, у вас есть во Вриндаване друзья?» – проявил неожиданный интерес незнакомец, севший напротив меня. «Никого. А что?» Я бесцеремонно отвернулся. «Вы, наверное, убежали из дома, очарованные Кришной. Я сам испытываю перед ним благоговейный трепет и сочту долгом позаботиться о том, чтобы вас покормили и дали укрытие от этой изнуряющей жары». «Нет, сэр, не беспокойтесь о нас. Вы очень добры, но вы ошибаетесь, принимая нас за беглецов из дома». Беседа дальше не клеилась, поезд приближался к остановке. Когда мы с Джитендрой сошли на платформу, случайные попутчики присоединились к нам и подозвали кэб.